Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
Тифлострим вроде бы работает или не работает. Коллеги, нас кто-нибудь смотрит в стриме? Я обращаюсь к тем, кто у нас на скайпе сейчас. Есть стрим или нет?
Сейчас все будет. Подождите. Всем привет.
Всем привет, говорит Алия Нурулина.
Да, работает все.
Работает. Я пока не... Вот, у нас сегодня настолько неформально, что мы сделали фальшстарт. Я не знаю, что происходит сейчас. Друзья, подключайтесь, пожалуйста. Подключайтесь к этому стриму. Предрождественский стрим у нас сегодня. Сочельник. Давайте представим тех, кто находится в студии, или точнее на кухне Deos Media. Сегодня Ксения Блейк с нами. Ксения, привет.
Всем добрый вечер.
И сегодня Елена Федосеева.
Добрый вечер.
Полина Иванкевич нам помогает. Ну и кроме того, сегодня у нас целая команда на скайпе. Сергей Флетин. Сергей.
Всем привет еще раз.
Еще раз, да. Идем дальше в Беларусь. Кристина Давыденко. Я так и не запомнил, какой
всем
город.
Всем привет. Я сейчас в Жлобине, да. Город, может, не очень известный, но тем не менее.
Жлобин?
Да.
То есть прямо вот так называется? Да, ну вот так.
Да,
хорошо.
Да, да.
Теперь из Беларуси идем дальше, отправляемся в Украину, город Днепр.
Здравствуйте, я из Днепра, все просто. Это Людмила Красивская.
Людмила, добрый день. И кого-то мы забыли?
Меня забыли.
Давай.
Питер.
Питер,
да, Санкт-Петербург. Приветствую всех, Алия Нурулина. Да.
Алия Нурулина. В предрождественский день мы сегодня собираемся в сочельник. Мы тут немножко странно выглядим, у нас елочки. Слушайте, коллеги, я обращаюсь сейчас к Елене и Ксении. Вот вам не странно взять и повесить себе на шею украшения? У нас тут висят вот такие вот дождики с елок. Вот взрослые люди, серьезные люди. Как вам?
Мне кажется, это отличная идея, потому что это немного настраивает нас на праздничный лад.
Настраивает. Сергей Шаров пишет. Музычка в студии. Всем привет. Ксения, сдержанная британка, которая сейчас у нас на каникулах в отпуске в Москве. Тебе повесить вот украшение на шею. Это как?
Да просто замечательно.
Максим поздравляет всех с наступившим. Елена Огородникова пишет, вот теперь все хорошо, и снова приветствую, друзья, с Новым годом, с наступающим Рождеством Христовым. Я бы хотел на самом деле начать вот с чего. У нас сегодня нас много, и говорить нам, скорее всего, придется по одному. Те, кто сейчас здесь на кухне, могут, по крайней мере, чаек попить, или на кофе не могут, но чаек могут. А вы можете, я думаю, у себя также это сделать. Но вот сочельник. Я хотел бы, наверное, начать с Людмилы Красивской. Сочельник, для вас это что? Как вы это ощущаете? Как вы это празднуете? Потом мы еще перейдем к вопросу о том, зачем вы это празднуете.
Смотри, Олег, ты раньше еще задавал такой вопрос мне, когда я готовилась, обдумывала, вот что буду говорить на эфире, да, и... Если бы такой вопрос был задан мне раньше, я бы сказала о радости, о песнях, колядках. В Украине колядуют, ходят вегаты, да, поют рождественские песни. Мы благословляем тех, кто приходит к нам колядовать. Я сама ходила колядовать раньше, даже по городу Днепру в большой компании, по улицам. Это было очень удивительно, тогда это был 2000, наверное, 12-й год у нас здесь, и тогда еще не ходили так по городу. То есть люди улыбались, радовались, но удивлялись. То сейчас у меня немного все по-другому в Рождество. У меня в прошлом году в Рождество, как раз 24 числа, я католичка, то с утра 24 были похороны моей мамы. И получается, что сейчас, вот в этом году была годовщина. Я себе задала вопрос, хорошо, такое событие, а как Рождество, как Иисус рождается в сердце теперь? Что поменялось? И я так себе думаю, что не поменялось особо ничего, потому что теперь в этот момент я переживаю иначе. Раньше было просто радость, колядки, веселье. Сейчас колядок поменьше, но побольше глубины, да, побольше ощущения себя дочерью отца. То есть теперь уже рождается Иисус в моем сердце так, что я становлюсь больше, больше и больше дочерью своего отца. Как бы, то есть все ушло на глубину. Хотя колядки я начинаю петь вот, ну, где-то к Новому году уже, и тем ценнее для меня теперь вот православное Рождество. Я дважды отмечаю, у нас в Украине дважды это все, ну, можно, да, отмечать католикам. Угу. Ну, как бы тут вот теперь сделали выходной 25-м, у нас 25 декабря в Украине, можно дважды. И я очень рада. Многие говорят, вот, давайте сделаем один общий день, общий праздник, и я рада, что дважды. Вот, как бы, еще раз, это круто, это помогает очень ощутить вот в полноте все. Для меня это очень круто на этих землях. Много говорю, ну, простите, просто хочу подытожить, что от внешнего звездочки, радость, колядки, вертепчик перешло на очень мощную глубину после смерти мамы. Теперь все по-другому, очень глубоко ощущается, на уровень близости с Богом перешло.
Так зачастую и критикуют люди, говорят, что вот какое-то такое искусственное, значит, вот стремление радоваться, какая-то легковесность, но давайте порадуемся, а в результате-то ничего и не изменяется. А ты сейчас говоришь как раз вот об этой глубине. Мне интересна реакция Ксении и Елены, потому что у Ксении же тоже опыт, да, празднование Рождества в Великобритании, там ведь тоже есть и магазины, там ведь тоже есть и рождественская музыка. Скажу за себя, мы с семьей в рождественские дни слушаем британскую радиостанцию, я сейчас не буду делать рекламу, слушаем британскую радиостанцию с классической музыкой, там есть такой замечательный ведущий Алан Джонс, которого очень-очень люблю. Вот. И это все здорово. Но одно дело, ну, на поверхности, другое дело в глубине. Вот, Ксения, у тебя был момент в жизни, когда Рождество отозвалось именно в глубине, а не просто вот какие-то телодвижения, которые мы обычно в этот день совершаем?
Ну, у меня в глубине Рождество отражается, когда я приезжаю в Россию, удивительно. Потому что, как мне кажется, в Британии это скорее время проведения с родными, с друзьями, накрываются огромные столы, дети получают подарки, но ни одного слова об Иисусе.
Ух. Да ладно.
Ну вот так. Я тебе больше скажу, когда люди общаются на тему Рождества на работе, первый вопрос: ты что будешь готовить в этот день? И пить. Что у вас? У нас шампанское, у нас виски. Кто придет? Родители. Ну, главное, чтобы никто не напился.
А, ну это да, это важная история. Для вот... Если не слово об Иисусе, то тогда это важная история. А вот только что Ксения сказала о том, что в России действительно ей проще, понятнее. Я обращаюсь к Елене Федосеевой. Лена, для вас, да, вот... Рождество — это что? Это какие-то внешние истории, вот внешние проявления. Это что-то более глубокое? Или это какая-то органичная связь того и другого? Или и то, и другое, и можно без хлеба, как говорил британец Винни-Пух?
Я думаю, это такая органическая связь того и другого, потому что какие-то внешние события помогают тебе внутренне прочувствовать еще раз вот это чудо рождения. И вот я сейчас думаю о том, что... Для меня, наверное, важно посещение вот этого ночного богослужения, которое стараюсь посетить каждый год. И это то, что помогает прочувствовать момент чуда, такой сопричастности, еще раз вспомнить все эти события, события вспомнить вместе с соборным, вместе с верующими людьми, которые понимают, что это за праздник, и помнят про имя Христа. И вот это, наверное, помогает почувствовать еще раз все, что произошло 2000 лет назад.
Кристина пишет, Кристина Тельпух, для меня Рождество — это торжественность и уединение. Я сейчас хочу обратиться к Сергею Флетину. Сергей, вот тут прозвучала интересная такая история, Рождество без Иисуса. Мы-то ведь с тобой помним времена, когда Новый год и без Рождества, и без Иисуса. Вот я понимаю, что открываю большой вопрос, но все же, если, ну, достаточно коротко и конспективно, для тебя, как ты перешел? Ведь ты же был в совершенно советской такой рос, насколько я понимаю, семье. Да, это Эстония, но это уже все-таки вот о чем-то говорит. Это Эстония. Но все же, как ты перешел от того, что, ну вот, обычный день, к тому, что да, это событие, это то, что Бог сделал, то, что Он совершил для нас. Как Рождество для тебя, Сергей Флетин, наполнилось смыслом?
Ну, смотри, Олег, во-первых, для меня все-таки Рождество стало значимым днем достаточно рано, если говорить о том, что уверовал я, когда мне было 16 лет. Вот, и все-таки, да, какое-то время я был частью абсолютно такой светской семьи, где Рождество не отмечалось и все, но это все происходило в достаточно интересное время, 85-й год, после которого все-таки многое начало меняться. Если учитывать, что я жил все-таки в Эстонии, то эти перемены пришли в жизнь гораздо быстрее, в том числе и праздник Рождества, когда при первой же возможности Таллин начали украшать очень рано еще, там уже в начале последней декады декабря и так далее. Но я хочу сказать о том, о чем говорили здесь. Вот когда говорят о том, что мало говорят об Иисусе в контексте Рождества. Но, с одной стороны, это, наверное, и плохо, и неправильно, но, с другой стороны, если мы почитаем непосредственно саму рождественскую историю, то ведь Христос вошел в жизнь людей очень незаметно. Это ребенок, который родился в очень маленьком городе, и факт его рождения был известен в то время очень большому кругу людей. Но в то же время, родившись, он стал частью обычной человеческой семьи. И вот мне кажется, это очень важно. То, что люди продолжают отмечать Рождество, как семейный праздник, даже, может быть, не говоря о Христе, не всегда его вспоминая, но это очень значимо, потому что для кого-то семья – это его близкие, для кого-то…
Сергей. Да, Сергей у нас
отваливается. Семья – это те люди…
Да, продолжай просто. Это скайп, это скайп, ничего страшного.
Угу. А для кого-то семья – это, если ты помогаешь людям, это те люди, которым ты помогаешь. А вот Бог, войдя в мир таким образом, как Он вошел, воплотившись таким образом, Он нам просто говорит: «Теперь моя семья – все вы». Обращаясь к нам, людям, Бог говорит: «Теперь моя семья – все вы». И вот мне кажется, то, что Рождество все-таки для многих народов стало вот таким семейным праздником, вот этот посыл очень сильно и ярко отражает.
Сергей Шаров пишет: «Рождество – это прежде всего рождение Бога как человека. Это рождение Нового Завета. Это праздник единения Бога и человека». Ну, смотрите, Сергей, ведь ты коснулся очень важной вещи. Значит, Христос приходит в мир, Он приходит ребенком, а в мире-то свои дела, в мире-то свои установления, в мире-то свои, ну, какие-то уже сложившиеся традиции. И так было тогда, и так продолжается и сегодня. С нами сегодня Алия Нурулина, Алия, Санкт-Петербург. Ты ведь, наверное, помнишь тот момент, потому что часто говорят, что, ну вот, христианство, вера – это там где-то далеко. Вот одна сторона моей жизни – это вера, другая – все остальное, и они никак не связаны. А в Рождестве-то вера, Христос входит в повседневную жизнь. А место откуда взять? Вот живет Алия Нурулина, хорошо ей, здорово ей, и тут что-то происходит. Ведь что-то из жизни, наверное, должно уйти для того, чтобы Христос в сердце родился, а?
Да, на самом деле из жизни должно уйти, если вкратце сказать, как я уверовала, да, как я пришла ко Христу. Я была очень далеким от Бога человеком. Я была, ну, кто меня может помнить, когда-то там, год, лет пять назад.
Так я думаю, слушатели-зрители, кто-то помнит лет пять назад тебя.
Кто-то помнит, да. Кто-то помнит. Ну, не буду сейчас по именам называть, да. Вот. И да, я была очень таким агрессивным человеком, и мне не нужен был Бог. Но часто Бог по милости своей, на самом деле, доводит нас до такого состояния, когда нам на самом деле настолько плохо, что мы понимаем, что вот нет никакого смысла, нет вообще никакого понимание, как дальше двигаться и что делать, и зачем. И отвечая на вопрос, да, что должно уйти, должны уйти какие-то идолы, да, и вот самое главное то, что ты надеешься на себя, на свое понимание мира, на свое понимание жизни. И когда ты понимаешь, что ты строил что-то там, и оно все развалилось. В Священном Писании есть такая притча о двух строителях. Один строит на камне, а другой на песке. И вот у того, который строил на песке, у него все радостно разваливается, когда приходят штормы, ветер и так далее. А тот, кто строит на камне, его, соответственно, постройка устояла. И я, на самом деле, благодарю Бога за то, что он сокрушает вот те постройки, которые строятся неправильно, то, что строится на песке. Потому что если бы он этого не делал, я так и жила бы во тьме, так и не знала бы его, его любви, его милости. И на самом деле это не то, что вот ты там был неверующим, и вот такой стал верующим, и все стало классно. На самом деле нет. То есть вот сейчас Люда говорила, да, о том, что Рождество — это не такая радость, типа весело, классно прыгать и прочее. Я очень хорошо понимаю это, потому что, ну, сейчас я проживаю довольно непростой этап своей жизни, и я просто знаю, что ты говорил как раз, что христианство где-то далеко. К сожалению, даже можно быть верующим человеком, действительно верующим, но не находить места для Христа достаточно в своем сердце. Но он действительно настолько нас любит и не отказывается от нас даже в таком, когда мы находимся в жутком состоянии. И он убирает все то, что занимает наше сердце, занимает место в нем. И для меня Рождество — это сейчас именно понимание того, что я действительно через вот эти вот какие-то размышления, переживания, через чтение Слова Божьего, да, я вижу, насколько я далеко от Бога, я недостойна Его любви, Его милости, но Он все равно пришел в этот мир, и рождественская история была бы неполной, если бы мы не говорили о том, что произошло потом, через больше, чем 30 лет. Иисус не только родился как ребенок, но Он пошел на крест и дошел до конца и воскрес третий день, да, чтобы мы, те, кто верует в Него, получили жизнь. И вот для меня каждый год жизни с Богом — это такое углубление, наверное, этих отношений. И чем больше я живу с Богом, тем больше я вижу, насколько у меня все плохо, насколько все безнадежно, и насколько Он милостив и насколько Он благ. Извините за поток сознания, но вот как-то так.
Спасибо. Я на самом деле предвижу сразу вопрос, его никто не задал, но вопрос сразу может появиться. Я хотел бы его задать сейчас и обратить его прежде всего к Елене и Ксении, к нашим гостям в студии, но также и к тем, кто сейчас с нами по скайпу. Только что Илья говорил о том, что вот я строила, я поняла, что я не на том основании строю, все было так плохо, и вот только Бог мог помочь. А нам скажут, что христианство — это только для лузеров. Это для лузеров христианство. Вот сделать карьеру, сделать классную семью, не знаю, вложиться в образование, вложиться в одно, в другое, третье. Не быть, наконец, лузером, а в Рождество, да, встречаться с семьей и не париться по поводу древних верований. Ксения, Елена, что скажете?
Ну, на самом деле, без веры ты ни карьеру не создашь, ни семью, и, в общем...
Создают?
Не обретешь комфорт.
Создают? Создают, есть весьма счастливые люди.
Но когда все рушится, начинаем обвинять всех вокруг. Кто-то
да.
виноват, но не я.
Но, кстати, в нашей ситуации, вот часто бывает и так, ну вот я слепой, я не вижу, соответственно, вот первая эта проблема в том, что я не вижу, а потом общество, которое не принимает незрячих, а потом одна, другая, третья проблема. И действительно получается, что виноваты все.
Но перед Богом-то мы все равны, зрячий и незрячий.
Во.
Супер. Во. Вообще, ты просто, ты попала.
Она забила этот гвоздь, да, Людмила?
Да.
Елена, Елена Федосеева, для, вот для вас, то есть то, о чем мы сейчас говорили, вы, на самом деле, ни один из присутствующих здесь не выглядит как лузер. Вот,
абсолютно, вот. Потому что я не очень понимаю, чем вера в Христа мешает созданию хорошей семьи или твоей хорошей работе. И мне кажется, все, что христианин делает, он должен делать через сознание Христа, любви к ближнему, и для меня эти вещи не исключают друг друга, а скорее это какой-то правильный христианский путь — создавать семью, работать на благо тех людей, которые живут рядом с тобой.
И противоречий, никаких-то вот сложностей для тебя в этом, для вас в этом нет?
Мне кажется, нет.
Кристина, ведь пройдет Рождество, пройдут эти праздники, ты пойдешь на работу, на предприятие. Насколько я помню, ты работаешь на предприятии общества слепых, если я не ошибаюсь. Вот там-то что? То есть как для тебя получается у тебя избежать ситуации, о которой часто говорят? Вот для меня есть христианство, оно в Рождество проявляется. А потом Рождество кончается, начинается обычная рабочая жизнь, и там уже не до христианства, не до веры. А это нехорошая ситуация, это двуличие какое-то. Как у тебя получается этого избегать? Или тебе такая проблема незнакома в принципе?
Ну, в принципе, если живешь с Богом, то уже и живешь с Богом. И неважно, на работе это или где-то в другом месте. Может быть, там не столько возможностей на работе говорить, но я в других служениях участвую, и там больше реализуюсь, наверное, как христианка. Наверное, так можно сказать.
Сергей Флейтин. Сергей Флейтин, работник, сотрудник большой известной компании, занимается тифлотехникой. Сергея мы неоднократно слышали в наших эфирах как эксперта, и он и есть один из крупнейших экспертов тифлотехники. Неожиданный тебе вопрос задам, Сергей, но я не могу его не задать, потому что тифлострим — это и техническая передача тоже. Твоя вера, твои отношения с Богом, как-то они влияют на то, как ты оцениваешь современную тифлотехнику? И как ты доносишь эту оценку, этот навык, это понимание до других людей? Вот ты смотришь, да, вот я вот этого сделать не могу, потому что я верующий. Я не хочу это делать. Бог дает мне нежелание это делать. Или с другой стороны, какие-то вещи ты делаешь, потому что это твое служение. И может ли, ну вот то, чем ты занимаешься, да, вот просвещение, техническое просвещение людей, может ли оно быть служением?
Ну, на самом деле, такой конфликт, я думаю, присутствует в жизни любого верующего человека, который каким-то образом работает в любом бизнесе, да, не только связанном с тифлотехникой, с чем угодно. То есть ты являешься частью компании какой-то определенной, да, компания успешная, ты продаешь какие-то вещи. И ты должен содействовать тому, чтобы эти вещи продавать. И да, бывает так, что ты понимаешь, что вот, вот это людям предлагать нельзя.
А компания предлагает. А компания предлагает.
Предлагает, да, компания это рекомендует. И вот здесь можно, конечно, выбрать такой путь, что говорит, я вот это предлагать, рекомендовать не буду. Либо же просто выстраивать диалог с клиентами таким образом, чтобы человек все-таки понимал, что он покупает. То есть что он приобретет, что он потеряет. Потому что есть, с одной стороны, да, работодатель, который вкладывает в тебя деньги, оплачивает твое время, фактически помогает тебе содержать твою семью, которого ты не должен подводить. Но и есть человек, который со своей стороны тоже платит большие деньги за какой-то продукт, и ты должен помочь ему сделать осознанный выбор. И это всегда, я бы сказал, в некотором смысле творчество. Каждый конкретный момент, потому что может так оказаться, что да, вот для одного человека это изделие окажется совершенно не полезным, а для другого человека есть какие-то сценарии, что ты говоришь, вот если вам надо это и это, это устройство или это решение вам подойдет. Если же вы ищете вот это и это, то вам лучше это не брать.
Кстати, интересно, что на самом деле зачастую и начальство именно такой подход вот одобряет, потому что в конце концов начальство понимает, что важна реакция человека, важно то, чтобы ну, человек действительно остался доволен.
В моем случае действительно одобряет. Вот. Мне в этом смысле легче гораздо, чем многим другим. Кстати, Олег, я немножечко возьму времени по поводу того, что было сказано, да, христианство равно лузерство. Вот действительно есть такой стереотип, когда люди говорят о том, что в церковь люди идут не от хорошей жизни. И для большинства это действительно так и есть. В моем случае так было. Я к Богу пришел не от хорошей жизни. Но у меня действительно есть друзья, очень хорошая христианская семья, замечательная. И вот я от них услышал совершенно потрясающее свидетельство. Сестра мне говорила в Господе о том, что она пришла к Богу не потому, что было плохо, не потому, что было хорошо, а как раз потому, что всю жизнь, в жизни у нее складывалось удивительно удачно. Угу. Хорошая семья, хороший муж, хорошая работа, хороший бизнес, который был успешен. И она в какой-то момент задала себе вопросом, вот у людей вокруг все плохо, у людей не получается. У меня получается и получается хорошо. Почему так? И вот в этой ситуации она действительно нашла Бога, потому что она сказала так, не может быть просто так, что у меня вот так вот все хорошо.
Можно я перебью?
Бог для того, чтобы его поблагодарить.
Да, кто?
Можно я перебью это, Людмила? Да. Не перебью, а дополню. Сейчас, когда Сергей делился, я вспомнила, в моей жизни был такой случай в церкви. Ко мне подошли, это было в сошествии Святого Духа, в другой праздник, но все равно. Вначале подсела пообщаться женщина, от которой, ну, пахло дорогими духами, да, она вся такая была, там, одета в норковую шубу, ну, как я могла рассмотреть, да, очень круто одета. И она начала рассказывать о своих проблемах, делиться как-то. Вот, Людмила, я вас часто вижу, я хочу вот вам рассказать. Ну, там минут 10 рассказывала. А я на секунду от нее отошла, как-то так переключились. Тут подходит женщина, а у нас в костеле приходят также люди очень бедные в церковь, бомжи. И подсела женщина другого типа уже. Это реально был случай в моей жизни, да? Подсела женщина, от которой совсем другой запах был уже, да? Она была одета очень плохо, оборвана, и пахла от нее выпивкой и чем угодно там. И вдруг она начинает рассказывать мне о точно таких же проблемах, похожих очень на ту первую женщину, которая села перед этим ко мне. И для меня вот, ну я слушала там 10 минут или сколько эту женщину там поддерживала, вот вторую уже поддерживала, разговаривали с ней. И для меня такое откровение было какое-то, что вот, может быть, богатая или не очень богатая одежда, да, может быть, запах такой или другой, может еще что-то быть. А по сути своей, в проблемах своих, в пустоте вот в этой, в поиске Бога, мы все необыкновенно похожи. Как-то Сергей напомнил. Просто это.
Елена,
я хотела напомнить.
Ну, давайте, да, Кристина, потому что я хотела услышать тоже.
Да, секундочку.
Тут у нас много, но это неплохо. Да, Кристина.
Мне вообще кажется, по поводу этого стереотипа про неудачи, что на самом деле наоборот, Господь говорит о том, что сила совершается в немощи, и в моей жизни я тоже хочу сказать, что Господь наоборот дал второй шанс, и жизнь моя вообще буквально расцвела. И для меня было очень показательно, когда ориентировка в пространстве с Господом стала для меня намного легче. Я сделала то, от чего я вообще раньше боялась делать, даже тоже метро освоить и другие виды там, ориентировки. Поэтому для меня это наоборот как сила. Господь — это сила. Спасибо.
Насчет ориентировки в пространстве подтверждаю.
Да, я тоже.
То есть ты понимаешь, что Бог хранит?
То есть понимаешь, я вообще, читая рассылки незрячих, читая всевозможные форумы, где незрячие пишут и рассказывают о своих перемещениях, да, по большим и не очень большим городам, я частенько натыкаюсь на всевозможные жуткие истории. Я вот в Москве уже живу 14 лет, скоро. У меня ничего похожего не было. Да, были ситуации неприятные, иногда были ситуации забавные, но я вижу, что ко мне, когда я остаюсь, когда я один нахожусь в мегаполисе, мир всегда оборачивает очень доброй стороной. Я понимаю, что Это и молитвы родителей, это и молитвы друзей, и это просто то, что Христос всегда идет рядом с тобой, куда бы ты ни пошел. И, соответственно, люди таким же образом на это все реагируют. У меня ни разу не было, чтобы, оказавшись на знакомом месте, я бы оказался без помощи.
А я думаю, ты еще воспринимаешь ситуации так, как Бог тебе дает. Потому что одну и ту же ситуацию разные люди могут воспринимать очень по-разному. Я вам приведу конкретный пример из своей жизни. Несколько лет назад вот ситуация была такова, что мне пришлось уйти из моего места работы, предыдущего места работы. И, честно говоря, было больно, было болезненно. Но потом события развивались таким образом, что, вспоминая сегодня о том, что было, ну, вот почти уже 5 лет назад, я думаю, Господи, слава Тебе, потому что не будь этого тогда, не было бы этого, то есть того, что есть сейчас, не было бы этого сегодня. И это уже совершенно другая история, потому что мы перестаем считать себя жертвой. Да, вот мне что-то не додали, у меня одно, другое, третье. Mm-hmm. Ксения, ты ведь была в Тифлостриме, и ты говорила, на самом деле нам потом прислали письма, ой, пишут, было такое ощущение, что в Британии там рай для слепых, а там что-то рая нет. Вот нет там рая. Как, ведь ты же, наверное, тоже видела разных людей. Людей, которые смотрят на все и говорят, как плохо. И людей, которые говорят, да, бывает плохо, но пройти это все можно. Для тебя, может быть, слишком личный вопрос, но для тебя, как все-таки вера, отношения с Богом помогают этот шаг сделать? Не уйти в то, что все плохо и будет только хуже. Еще хуже. И новости смотришь, и вообще жить не хочется, да? Ну, ты же в это не попала.
Ну, Олег, это непростой, конечно, вопрос. И это каждодневная работа. Это просто разговор с Богом. Это анализ каждого дня, что сделано, что не сделано. И, ну, разговор с собой. Если не сделано, почему? А, ну, новости вообще можно слушать и впадать в уныние. Это же легко.
Очень.
А понять, как из каких-то ситуаций выходить. И я просто читаю Евангелие и нахожу там ответы.
Елена Федосеева, много общаетесь с незрячими людьми, пишете материалы, по крайней мере, раньше писали, сейчас, признаюсь, давно уже не читаю «Нашу жизнь». Продолжайте писать или уже сейчас меньше? Просто вот я помню, что писали. Ну, ладно, дело не в нашей жизни, вопрос не про нашу жизнь, вопрос вот про что. Часто говорят, что незрячему человеку стать верующим сложнее, ну, потому что есть такое чувство внутренней уязвленности, есть какие-то болячки, которые трудно бывает преодолеть. Согласитесь с такой посылкой или поспорите?
Мне казалось, что все наоборот. Мне кажется, что со стороны обывателя убогие, слепые, хромые должны быть верующими.
Убогие, вот они убого.
Должны быть верующими, потому что, ну, как это так, от добра к христианству не приходит, поэтому если тебе все плохо, то тебе остается только веровать. Поэтому мне казалось, что это именно такой стереотип. На мой взгляд, опять же, нет никакого значения, видит человек или не видит, а состояние его здоровья, состояние его кошелька никак не влияет на его принятие и приятие Бога.
Так подождите, а вот вопросы типа, ну, от глобального, ну, Бог, если ты есть, как ты мог позволить, что я слепой, до локального, Бог, если ты есть, как ты мог позволить, что мне бесплатно дали такой отстойный тифлофлешплеер. Да, я хочу услышать реакцию наших участников по скайпу. Вот эти, ну, претензии, что ли, к Богу. Приходилось ли вам сталкиваться с этим в своей жизни, в жизни других людей? Или это действительно раздутая история, и, ну, не предъявляем мы таких претензий? Или не так часто предъявляем?
Если быть честным перед собой, перед Богом, прежде всего, у каждого из нас, они чаще, эти претензии являются невысказанными, да, и каждый должен их как-то прорабатывать, но всегда, когда есть такая претензия, у меня есть какие-то, наверное, вопросы, ну, не про тифлофлешплеер, конечно, слава богу, не все так плохо, но, да.
Так я утрирую, Алия, ты понимаешь.
Да, я понимаю, да.
Спасибо.
Но вопрос, а почему вообще Бог тебе что-то должен? Он вообще тебе ничего не должен.
Потому что говорят, что он меня любит.
Он умер за тебя, он пошел на крест за тебя, и он воскрес. что тебе еще надо? Ну, то есть, как бы, понятно, что мы все будем переживать эти моменты, и мы видим в книге псалмов, да, когда там Давид говорит, что Бог, вообще, что происходит, ты где вообще, почему мне так плохо? И Бог не против, когда мы приходим к нему реально иногда даже с претензиями, с там, какими-то вопросами, он не против. Но мы всегда должны помнить, как верующие люди, о кресте, да, не только о рождении Христа, как я уже говорила, но и о кресте. Он сделал для нас самое главное, то, что мы не можем сделать. Он примирил нас с Отцом, он дал нам прощение. Чего нам еще надо? Нам всегда что-то надо, мы такие, наша природа такая.
Олег, можно мне? Дело в том, что ведь проблема-то вот в чем. Бог-то нас любит всегда, а как часто любим его мы. То есть сегодня люблю, мне хорошо, завтра не люблю, послезавтра ты плохой, а он-то с нами всегда.
То есть это бывает наша проблема?
Конечно. И нельзя ожидать от Бога того, что ты не можешь ожидать именно от себя. Ты сам себя-то не знаешь.
Ну и не стоит путать Бога и сотрудника Федеральной службы страхования, которым у нас эти
проблемы.
Но с другой стороны...
Давай, да,
Кристина. Можно? С другой стороны, мне кажется, важно быть с Богом честным, и если даже возникают вот эти вопросы, они могут возникать в разные периоды жизни, просто честно Богу сказать, что, ты знаешь, Господь, да, вот у меня такой сейчас вопрос, такое состояние, и когда это проходишь, потом как-то видишь уже по-другому картину. Когда это выразил Богу, ну вот у меня так бывает. Ну, честность должна быть в отношениях.
Да. Присоединюсь к мнению сестры. Дело в том, что тоже последний раз такой бунт у меня был в Италии, когда мы попали в необыкновенно красивое место в Альпах.
Значит, я тебя перестаю понимать. Да. Мы тут сидим в Москве, она тут рассказывает про Италию. У меня может быть бунт от того, что мы не попали в Италию.
Да, про мою Италию. Это было так. И вот очень был этот бунт от этой красоты необыкновенной. Я расплакалась от того, что я не могу эту красоту увидеть. И тогда... Ну, просто Богу предъявила претензии такие. Господи, ну зачем тогда ты меня сюда привел? Ну я не могу этого увидеть, красоту. И как-то так получила в сердце ответ, который до сих пор меня держит, что я многого сейчас не понимаю, но Господь меня откроет. Я буду спрашивать, он мне откроет, почему то, почему другое, почему третье. Я пойму. Вот обязательно. Не сейчас откроет, значит, в будущей жизни откроет мне. Просто я ему доверяю, учусь потихоньку доверять, да, что вот оно имеет смысл. И я очень рада, что побывала в этих Альпах и слушала все эти описания, да, и... Ну, вот это такой, наверное, последний был у меня приступ бунта и слез. Как это, зачем ты меня привел сюда, если я не могу это увидеть? Все. Вот. Ну, и это меня держит сейчас, что ты мне, Господи, откроешь. Я пойму. Попозже расскажешь, обязательно откроешь. Когда я буду готова понять.
Поставлю еще один вопрос. Я не буду называть по имени того, кто будет отвечать. Все-таки не школа, слава Богу. А, да, сочельник здесь, тифлостриме. Вопрос будет сложный. Кто-то скажет, есть христианство... И есть другие способы самосовершенствования. Ну вот ты стал христианином, да, вот ты вот так самосовершенствуешься в любви, я буду больше любить, я буду больше там слушаться, я буду больше одно, другое, третье. А другие люди по-другому это делают, они по-другому самосовершенствуются. Вот тебе христианство, а другим людям другое самосовершенствование. Что ответите?
Ну, если можно, я попытаюсь ответить на этот вопрос, потому
Сергей
что он
Фетин.
Очень связан с предыдущим как раз разговором. Мне кажется, в христианстве самое как раз удивительное и прекрасное именно то, что человек имеет возможность очень честно говорить с Богом. Я вспоминаю в начале еще своего христианского пути, я был юношей очень любопытный и любознательный. Заинтересовался всякими вещами, помимо христианства, в том числе и заинтересовался йогой.
Я тоже.
Да, да.
И ты тоже, да?
У меня рерихи были.
Рерихи. Да.
У меня рерихи не было, но меня заинтересовала йога, заинтересовала в началах просто на чисто терминологическом уровне, потому что как раз были вот эти программы на маяке от Ом Синричо.
Были.
И все прочее в таком роде. И мне как раз попалась по Брайлю книжка, которую выпустили участники кружка, который занимался йогой в Центральном доме культуры ВОЗ, тогда это еще называлось. И вот там все вот эти понятия раскрывались. И вот я помню, что меня отвратило тогда, что меня царапнуло. Там было написано, что если вы хотите прийти на занятие, но у вас плохое настроение, у вас там какие-то проблемы, вам плохо, оставьте вот это все, не приходите с этим, не несите в группу.
Ух ты!
Это же ваш негатив.
Вот так.
То есть, вот, да, то есть я для себя тогда понял, что если я где-то не нужен со своим негативом, то мне это совершенно неинтересно, потому что Христос меня принимает в любом состоянии, вне зависимости от того, позитивно я настроен, негативно я настроен. Я знаю, я могу прийти ему, его за что-то поблагодарить, и я могу прийти и с ним за что-то поругаться. И я буду принят. Вот то, о чем мы с самого начала начали говорить, что Бог нас сделал частью своей семьи, членами своей семьи. А в семье всякое может быть. На то она и семья.
Я должен сразу здесь вставить слово, коллеги, должен признаться. В те годы я тоже несколько раз ходил на занятия того кружка йоги, ЦДК ВОС. Так что, Сергей, у нас с тобой оказывается много общего. Я как раз... Да, на пороге христианской веры занимался также. Вот. И меня там, знаете, что надрывало немножко, это самоопустошение. Вот нужно опустошиться и прислушаться к себе. Я так думал, а что если я от чего-нибудь нужного опустошусь? Взять в доме, сделать уборку, это же тоже аккуратно надо делать. Ну так, по-детски, конечно, но такой вопрос появился. А кто-то еще?
Христианство? Ну еще, самосовершенствование, да? То есть само слово говорит о том, что ты сам совершенствуешься. А христианство — это о том, что ты приходишь ко Христу и говоришь, что все, я устала, я не могу, у меня не получается, у меня все ломается. И Господь тебя начинает совершенствовать сам, уже правильным, нормальным путем, каким он знает, как лучше, как правильно для меня, потому что он меня создал. И, к сожалению, можно жить, как я говорила, я знаю, что такое, жить такой жизнью, будучи христианином, вроде как, пытаться что-то делать, служить, даже совершенствоваться, опять же, без Христа. И знаете, это плохо. И потом ты приходишь с опустошенным, каким-то ушатанным сердцем, приходишь в итоге к Богу и говоришь, что все, я больше не могу, я не знаю, что дальше делать и как дальше жить.
Современность. Но, опять ушатанным же... сердцем. Вот это вот...
Да.
Ну точно. Ну
он милостив, он принимает нас вот таким, да, ушатанным, да. Не сказать, хуже сердца.
Это же...
Кристина?
Я тоже хотела дополнить, тоже раньше увлекалась там эзотерическими практиками и так далее, но вот что меня в христианстве самое, наверное, ценное, что только Иисус — это живой Бог, это единственный Аминь. Живой Бог. Да. Все остальное — это вот когда в медитации идешь, в эти практики, там, да, акцент на пустоте, на слиянии с Абсолютом, на чем-то другом совсем, но нет отношений с Господом, вот это ценность.
Мы пытаемся найти других верующих. Мы приходим в церковь. Мы незрячие или слабовидящие люди. Насколько церковь, христианская церковь, разные христианские церкви, которые вы знаете, которые вы видели, насколько они готовы нас принимать? И насколько мы готовы туда приходить? Вопрос, наверное, для всех. Но начать я все-таки хотел бы с Елены Федосеевой. Церковь, вот ты пришла, да, вот как это, ну, просто я помню, мы разговаривали, и была такая мысль, говорили о том, что для меня церковь — это, в общем, родной дом, для меня это как-то вот органично, это не в этом эфире было, это до этого. Это как-то само получилось, это был приход в церковь еще до потери зрения или как? Или просто вот незрячая девушка приходит, здрасте, я здесь. И ее там принимают.
Очень сложный вопрос, потому что церкви разные, если мы говорим о церкви как о здании, как в каждой церкви есть свой приход, есть, я сейчас там больше говорю о православной, наверное, церкви, в каждой церкви есть свой приход, свой наставник прихода, и всегда это все очень по-разному, это разное настроение, разная такая атмосфера в этом приходе. И мне кажется, человеку, любому зрячему, незрячему, очень здорово найти свой приход, своего духовного наставника, где он будет чувствовать себя как комфортно, где он будет чувствовать себя как в семье. И если ты пришел, и тебе здесь не очень здорово, то это не значит, что в церкви вообще не здорово. Это значит, что надо попробовать прийти в другой приход.
А нет опасности, что станешь мячиком, который прыгает от одного прихода к другому?
Нет опасности.
Слава Богу. А Ксения, что скажешь? Есть ли что-нибудь? Потому что вопрос непростой, конечно.
Очень непростой, потому что я, к сожалению, не часто могу ходить в церковь. Живу я далеко от церквей в Лондоне. Мне нужно часа два, а то и два с половиной просто до храма доехать. В городе, где я живу, нет русских храмов православных, есть греческие, но, ну, как сказать, мне, наверное, сложно будет тут ходить. Я, к сожалению, греческого не знаю.
Но ты остановилась именно на православной церкви, то есть англиканскую или там баптистскую ты не рассматриваешь,
нет,
потому что это тебе далеко.
Нет. Угу. Ну, просто это не совсем мое. Я православный человек, и я буду следовать православной вере. Я не хочу быть тем мячиком, который бегает из веры к вере, понимаешь? Это то же самое.
Ну, тут интересная тема, я сейчас не буду в нее углубляться, потому что мы иначе здесь у нас тут не разойдемся, да, потому
да.
как...
Вот, и, конечно, для меня счастье прийти в церковь и спеть верою со всем храмом и понимать, что мы вместе, даже если мы не разговариваем. Вот эта вот сила, она объединяет. И я уверена, что если мне нужна будет помощь, я ее попрошу, помощь это будет.
А что можем делать мы? Что можем делать мы, незрячие, слабовидящие люди, для того, чтобы, ну, по крайней мере, со своей стороны мы могли сказать: «Господи, я сделал то, что от меня зависело, чтобы влиться в жизнь общины. Да, вот ты мне помоги, ты меня веди». Это не будет просто, но я не ожидаю, что ко мне все придут. Я сделал то, что мог. Потому что я надеюсь, что кто-то из наших слушателей, зрителей захочет узнать Христа и захочет также прийти в церковь. А там не все и не всегда будет легко. Что посоветуете? Я обращаюсь к участникам нашего эфира по скайпу. Кто хочет?
Я думаю, что, во-первых, если, может, кому-то интересно, был эфир, я порекламирую немножко, ладно?
Можно.
Передача «Главная тема» на Теос Медиа можно найти в архиве. Как раз мы говорили около часа на эту тему, как незрячую церковь. Я не помню, как называлась, но можно найти.
Я
если
думаю, что
можете меня найти.
ВК это выложим
да,
у себя.
Да. И я думаю, что это очень тяжелый вопрос, сложный, проблемы есть. Но мы должны быть открытыми и готовыми. Мы все время говорим о том, что нас должны принимать, мы
да.
там вечно у нас все плохо, mm-hmm. и я такой же человек, я тоже косячу во многом до сих пор. Но мы забываем о том, что мы должны тоже принимать других. И
Аминь.
Принимать да. их проблемы, их косяки, их страхи, потому что людям страшно, но многим просто страшно.
Страшно
и...
что? Встречаться с незрячим?
Конечно. Когда да. ты видишь не такого, как ты, ты боишься. Я, когда начала общаться с людьми с другими типами инвалидности, там, со слепоглухими, с колясочниками, я это поняла. Ты боишься что-то сделать не так, ты не так сказать, не так сделать, и ты предпочитаешь иногда просто как-то промолчать, подойти, я не знаю. И мы забываем о том, что мы тоже имеем ту же обязанность принимать других, не только нас должны принимать, но мы тоже должны принимать. И мы должны вместе тоже... наводить вот эти мостики, объяснять, как-то показывать. То есть если тебя там, условно говоря, не так за руку взяли, ты отмахнулся, толкнул этого человека, ну, конечно, ну, он тебе, скорее всего, больше помогать не будет, и подумаешь, что он какой-то плохой, ты у него пробудешь чувство вины, но никому от этого легче не станет. А если ты ему объяснишь, что как делать, ну, как бы... Я не говорю, что это легко, это тяжело. Легко сказать проще. У меня тоже далеко не все идеально. Но это работа и со стороны общества, и с нашей стороны тоже. Мы не должны сидеть, ручки сложить и ждать, что нас будут принимать.
Тут
можно
еще
я чуть-чуть дополню?
Да.
Можно я? Это Красицкая. Смотрите, у нас немножко другая церковь. Это католики. В чем другая? Это как бы спринот от спринот. Община общин. И в этом плане легче, наверное. Потому что ты, приходя в церковь, имеешь какой-то, принадлежишь какой-то общине. Я, например, к францисканскому ордену мирян принадлежу. То есть, как бы, что это значит? Это где-то 20-30 человек, таких близких тебе, которые, ну, и у меня уже установка идет не на то, чтобы меня как-то приняли, помогли мне, дали мне, а установка на служение. То есть, где mm-hmm. я могу послужить? Я могу поиграть, я могу помочь посуду помыть после встречи, я могу, то есть, искать те способы служения, акцентироваться не на том,
относится.
Конечно.
Да.
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 Это
в
православной церкви,
и...
может, сложнее, как ты пришел на службу, где ты там будешь? Ну, то есть, там, может быть, сложнее, как-то...
В православной церкви, может быть. Есть хотя
ли,
тоже да, можно.
Елена Федосеева, есть ли в православной церкви, и как в православной церкви, вот вы лично, как вы находите возможности послужить?
Ну, в православной церкви есть много возможностей
вот.
Послужить.
Конечно. Вот.
Незрячему человеку.
Это такой стереотип, что там приходишь на службу.
И ушел. Это как раз человек, который еще не в приходе. Это человек, который пришел с улицы, зашел, ему тут как-то не так, и ушел. Когда человек находится уже в приходе, когда он постоянно приходит в церковь, после богослужения происходят разные приятные мероприятия. Чаепития, воскресные школы, совместные путешествия, собрания. Незрячий человек всегда может послужить в хоре, например. И вообще своим присутствием незрячий человек всегда служит. И независимо от того, в церкви он, не в церкви, он всегда служит. И для меня там вопрос, почему я родился незрячим, это такой решенный вопрос, потому что это твоя миссия в этом мире. И ты незрячий не для себя, а для тех людей, с которыми ты встречаешься ежедневно.
Но это имеет смысл только когда ты понимаешь, что сам мир имеет смысл. Потому что если у мира нет смысла, то почему я родился незрячим? Ну так случилось, ну что, ну бывает, ну вот жизнь — это вот, да, несправедливо. Если ты понимаешь, что у этого мира есть смысл изначально и есть дающий этот смысл, тогда действительно и наше рождение незрячим или то, что мы потеряли зрение, оно тоже вдруг начинает обретать смысл. То есть тут очень тесно завязанные вещи. Кстати, Людмила, Елена, вы ведь активно участвуете и в поездках. Не страшно в церковные поездки отправляться в паломничество? Вот, ну как я там один буду, одна буду? Или не один, или не одна? А, Елена?
Ну вот прям совсем одна. Я, наверное, не ездила ни разу в паломническую поездку. Это всегда поездка в группе, где тебе помогают, где тебя сопровождают при необходимости, оказывают какую-то помощь. Поэтому, и как очень здорово сказал Сергей, хочется с ним согласиться, что...
Так согласитесь.
Соглашаюсь, что для человека никогда не остается один. И незрячий человек не остается вот совсем наверное, нет таких ситуаций, когда незрячий человек остается совсем один, он всегда с Богом, Бог всегда рядом, и он эту помощь посредством каких-то людей, которые тебя встречают, всегда тебе оказывают эту помощь.
Людмила Красивская.
По этому поводу, если можно.
Сергей, Фейтин, хорошо, Сергей? Сейчас, Сергей, да.
Хочу вспомнить, когда у меня все-таки в жизни произошел крутой поворот от западного христианства к восточному, к православию, я как раз группой слепоглухих попал в паломническую поездку в Святую Землю. Были мы там практически неделю целую, да, у нас была очень насыщенная программа, но большинство участников группы были люди слепоглухие, среди нас было несколько тотально слепоглухих людей. И вот экскурсовод, которая нас везде сопровождала, возила, она к этому оказалась не готова совершенно. То есть для нее это был жуткий стресс, что мы не успеваем, да, выполнить вот обычную такую паломническую программу, не успеваем все посетить, не успеваем везде побывать. И первые несколько дней я помню, это было действительно сложно, она часто срывалась, раздражалась, но в какой-то момент вдруг, понаблюдав за нами, да, понаблюдав за нашей реакцией, где-то остановившись, да, она осознала, что мы действительно другие, не такие, как все обычные люди, она нам сама потом рассказывала, когда мы уже прощались, то для нее это был совершенно новый вот такой вот уникальный опыт, мы прекрасно расстались с ней.
Так вы и послужили. Вы таким образом послужили.
В таких поездках может проходить и вот такое взаимное обогащение, что ли.
У нас не так много времени. У нас не так много времени осталось. Людмила, хотела сказать, и я задавал вопросы про поездки, про участие в церковной жизни. Пожалуйста.
Ну, буду кратко. Я вспомнила, что поначалу, когда начинала ездить с общиной, мне было очень страшно, как я смогу найти себя в незнакомой обстановке, как одно, другое, третье, было много страхов. И Господь эти страхи развеивал, ставил меня почему-то там в центр какой-то ситуации, когда можно было послужить, опять же, этот итальянский язык, да, мы ездили в Рим на паломничество, там, когда папа была беатификация, я не просто была в центре, а люди... Ну, спорились, кто пойдет со мной, потому что я знаю язык, я смогу помочь и купить, и там объяснить, рассказать. И это было для меня чудо, потому что вот Бог показал, что не нужно ничего бояться. что он поставит, он поможет, вот как Елена говорила, да, что ты никогда не один. Но мне он показывал это на пальцах просто. И сейчас у меня уже меньше страха. Одна я, конечно, не езжу, не буду говорить неправды. Как правило, есть кто-то из друзей, кто рядом, либо группа, которая знает. Но где-то все равно каждый раз перед поездкой есть немножко этого страха. А как на гору подниматься буду? А как то? Ну и Бог опять показывает. Ну что ты боишься? Ну сколько раз уже тебе помогал, показывал, да? Ну не бойся. Всегда будешь... Ну, окружена любовью и помощью.
Все. Интересно, что Христос как раз и пришел в этот мир для того, чтобы послужить, для того, чтобы взять на себя наш грех, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы умереть и воскреснуть ради нас. И вот в связи с этим Анна Ильина, ведущий звукорежиссер нашего проекта «Тифлоинфо», пишет: «Конечно, Рождество — это не история Спасителя, похожая на некую прекрасную назидательную легенду о добре и красоте, а совершенно конкретная реальность, открытая нам любящим Богом и преображающая каждого конкретного человека. Для меня жизнь круто изменилась 7 января 2017 года, пишет Анна, когда в моей жизни появился Христос и сделал ее совершенно невероятной. Быть христианином — это быть причастным великой радости, которая не сравнится ни с какой другой радостью. Радости общения с Богом, которую дарит нам Спаситель, родившийся в Вифлееме 2000 лет назад. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. С Рождеством Христовым, дорогие друзья!» Пишет Анна Ильина, слава ведущий Богу. Звукорежиссер «Тифлоинфо». Кому-то есть что добавить? Нам через 2 минуты, к сожалению, надо завершать. А вдруг останется человек, который что-то очень хотел сказать?
Я хочу сказать, что я очень благодарна Богу за возможность быть в этом эфире с такими прекрасными людьми из разных конфессий. И это великая честь для меня просто. Спасибо.
Да, слава Богу за межконфессиональный диалог, действительно. Это очень важный момент, там на самом деле.
Не все просто в этом диалоге, но его надо начинать, его надо вести.
Да, обязательно, да. Что сказать? Хочется сказать тем, кто слышит нас. Если... еще Христос не родился в вашей душе. Если вам кажется, что у вас все плохо, что вы недостойны, вы действительно недостойны. Абсолютно. И мы тоже недостойны. Но Он пришел, родился и умер, и воскрес за недостойных. И поэтому вам никогда не поздно перестать барахтаться самостоятельно в своей жизни и прийти в любой момент, в любую секунду вы можете прийти ко Христу. Не обязательно там какие-то заученные слова, а просто придите к Нему с теми, всем, что у вас на сердце. И Он вас обязательно примет. И ваша жизнь изменится обязательно. Это не значит, что она будет там супер-мега-классной. Нет. Она может будет еще хуже, чем была. Но у вас появится смысл, у вас появится радость. Настоящая радость от того, что вы приняты. От того, что есть тот, кто вас любит и принимает, и не осуждает. И будет вести вас в этой жизни. Вот что я хотела сказать.
Участники в студии, может быть, есть что-то, что вы хотели высказать, потому что нам действительно сейчас нужно будет завершать эфир, когда мы еще встретимся.
Хотелось бы дополнить, что даже если эта жизнь будет казаться хуже, но она будет наполнена божественным светом и любовью, другой любовью, и она будет лучше. Даже если, возможно, кому-то она покажется хуже, но с Богом хуже быть не может.
Спасибо большое.
Будет так, как поведет тебя конкретно, как тебя поведет Господь.
Да.
Это не так важно.
Будет так, как поведет Бог, говорит Сергей. И Елена такая, хороший мужской взгляд. Тут еще интересный вопрос, почему так мало мужчин-христиан было в этом эфире. Ну, это значит, нужно сделать...
Течение обстоятельств.
Это надо сделать
следующее. Всегда братьев меньше, это нормально.
Знаете, да, я как пастор могу сказать. Молитвенное собрание. Кто приходит?
Сестры.
Может быть, и православные по-другому, я не знаю.
И 2000 лет назад было так.
Тоже, да.
Вот так, друзья.
Ну, хорошо, хоть апостолы мужчины.
У православных все собрания молитвенные, вот в чем дело.
Что?
У православных все собрания молитвенные.
Вот так.
У нас много стереотипов насчет православных, да, ну, как бы, мне кажется,
да. И тут другой разговор. Мы сейчас реально должны завершать, ибо сейчас Елена Федосеева встанет и уйдет, здесь будет пустая стенка, Вот. Да, а этого не надо. Друзья, с Рождеством Христовым. Вы всегда можете написать нам на адрес команда@tiflo.info, если у вас есть вопросы, если есть желание связаться с другими христианами, поговорить, задать вопросы. Команда@tiflo.info. Но на самом деле, тут ведь живые люди, и вы их видите в ВК, в Фейсбуке, в других соцсетях. Бывают другие соцсети? А, да, бывают. Твиттер, например. Бывают. И это Людмила Красивская. Людмила, спасибо.
До свидания, спасибо.
Это Альяна Рулина.
Спасибо всем, с Рождеством Христовым.
Это Сергей Флетин. Сергей, здесь еще?
Да. Еще раз всем Богом. И спасибо, что вы перед нами.
Да, это Людмила. А, так, Людмила уже сказала. Кристина
Давыдина. Ну, еще скажу. Да.
Всех с Рождеством, Господь с нами, слава Ему.
Ксения Блейк.
Всем спасибо, с наступающим Рождеством и с Богом.
И Елена Федосеева.
Всем спасибо, с Рождеством. Первая звезда, я думаю, уже видна.
Говорит она, думая, что бежать пора. Полина Иванкевич. Полина Иванкевич, Олег Шевкун. Всем пока и с Рождеством Христовым.
С Рождеством.
Тифлострим. Путешествие продолжается.